На прошлом занятии мы с вами рассмотрели добродетель как стремление нашего духа к добру и как навык в душе и теле к добру. Вот эти два обстоятельства добродетели. И начали рассмотрение каждого отдельного доброго дела как результат стремления и навыка к добру. Вот сегодня мы эту тему продолжим. Еще раз, доброе дело, каждое конкретно, как стремление и навык к добру. Предметом добрых дел являются заповеди Божии, а также исполнение всего того, что не противно заповедям, согласно с их духом. Так запомним, что только то доброе дело, которое соответствует заповедям Божьим или не противоречит заповедям Божьим, то есть согласно с Духом. Потому что у нас зачастую под видом доброго дела оказывается дело совсем недоброе. Исполнение это должно быть охотное, непринужденное или по холодной привычке, или механическое по обычаю, а должно быть по любви, по желанию, по ревности творить добрые дела в соответствии с заповедями Божьими. Еще раз, непринужденное. Ведь зачастую мы с вами делаем добрые дела по принуждению. То есть, если бы не принуждали, мы бы его и не сотворили. Или механическое по обычаю. А помним, еще раз, в основе любого доброго дела должна лежать любовь. Любовь к Богу, любовь к ближнему, любовь к заповедям, соответственно. Потому что сказано, кто меня любит, заповеди мои соблюдет. Потому как по соблюдению заповедей определяется любовь к Богу. Отсюда следует сделать вывод, что пока человек не имеет еще полного и решительного намерения, горячей святой ревности преуспевать в заповедях Божьих и любви к добрым делам, до тех пор добрые дела его не совсем чисты и совершенны. То есть, как видим, указывают, что добрые дела могут быть чисты и совершенные, а могут иметь примесь. Вот одно и то же доброе дело сделанное, но с разным сердцем, то есть с разными чувствами и помыслами, может оказаться абсолютно разным. Два человека будут выполнять одно и то же доброе дело, один может в чистом виде выполнить, это кто? Тот, кто имеет решительное намерение и ревность горячую, творит дело по любви к Богу. Вот если это есть, значит, дело идет в чистом виде. Нет, значит, имеет примеси. Они тогда бывают непостоянны, смешаны с грехами и страстями. Но все же и в этом виде, еще несовершенном, они не бесполезны, как приготовители благодати Божией, возжигающие огонь ревности. То есть даже если мы с вами творим добрые дела не в чистом виде, а с примесью, то и тогда они у нас с вами не бесполезны, потому что они приготавливают нас к вожжению вот этой ревности, ревности к исполнению добрых дел. То есть капля по капле, дело по делу в нас возбуждает, и мы в итоге таковыми все-таки становимся. В Фригийской стране жил человек, называвшийся Петр Мытарь, немилостивый и жестокий. Один из нищих города, в котором он жил, разговаривая с товарищами о жестокости Петра, стал хвастаться как подвигом, что он выпросит у него милостыню. завязался спор. Это с какой человек должен быть? Чтобы на спор, вот нищие спорили, чтобы выпросить у него милостыню. А другие говорят, нет, в жизни умрешь, но не выпросишь. Нищий вызвался доказать истину своих слов на деле. Он встал у дома Петра, и когда тот вывел из ворот осла, нагруженного хлебами, настойчиво стал просить у него подаяния. Не знавший сострадания Петр пришел в ярость от докучливого нищего и, не найдя камня, схватил один из хлебов и бросил в просителя. Нищий взял хлеб и удалился. Через 2 дня после этого Петр впал в тяжкую болезнь. И однажды ему видится, что он представлен на суд Божий. При этом он слышит, как ангелы, рассуждая о его делах, говорят, что к его добрым делам можно отнести разве что хлеб, который он хотя и невольно отдал нищему. Затем ангелы обратились к нему, сказали, иди, Петр, и приложи еще что-нибудь к этому хлебу, иначе бесы возьмут тебя, и муки вечной не минуешь. Это нам с вами сказано. Иди и приложи хоть что-нибудь еще к тому, что сделал. Потому что если мы с вами внимательно рассмотрим наши с вами добрые дела, то обнаружим, что во многом они у нас были нечисты. Во многом. Или делалось не от всей души, не по любви. Или как вот этот Петр, который, на, только отвяжись. Если бы он еще надо, только отвяжись. А ведь он его убить этим хлебом хотел. Он в него швырнул, чтобы только отвязался. Вот точно так же, когда в сердцах человек дает милостыню, ну вот деваться некуда идет, а там назойливый стоит около храма с рукой. И вот он ему, или пришел проситель в фирму, вот богатый он пришел, и вот просит там, назойливый, и уже не первый приходит, не знает, как отвязаться, ну на тебе, получи, только уходи отсюда. Вот такие случаи мы знаем, видели, доводилось присутствовать, когда вот такая милость творилась. Но она, как видим, не бесполезна, но все-таки мы с вами должны перебрать наше с вами отношение к добрым делам и определиться, насколько они у нас с вами добрые. Значит, пойти и что-нибудь предложить к этим делам, чтобы нас бесы не забрали на суде. Поэтому всякому, кто не имеет ревности, можно советовать, твори какое-либо добро, особенно милостыню, и смягчится твое сердце, и придет благодатная сила. Бог подаст огонь ревности, источник и начальное условие духовной жизни. То есть, если мы с вами будем творить добро в любом его виде, и особенно если будем подавать милостыню, то сердце наше растопится. Вот смысл. Вот смысл. Сердце наше с вами растопится. И там Господь зажжет огонь ревности, который является начальным условием духовной жизни. То есть, если у человека нет ревности духовной, значит, он не положил даже начало духовной жизни. Без нее, без ревности, духовная жизнь невозможна. Но понимаем, когда идет речь о ревности, это не та ревность, когда мы мужа ревнуем. Там совсем другая ревность, сатанинская. Кстати, очень опасная. Если кто не борется с этим демоном ревности, как правило, заканчивает или в психиатрической больнице, или там убийство. Ведь большинство убийств, которые совершают женщины, это как раз на почве ревности. Ну вот из тех женщин, которых мне доводилось встречать в тюрьме, всего одна была осуждена за соучастие в ограблении, в убийстве. А все остальные как раз вот бытовые убивают любовников, убивают мужей, как раз вот под воздействием этого страшного демона. А некоторые даже не пытаются бороться с этим демоном. Как он властвовал в человеке, так и властвует. И говорит, я ревнивый. Брат сказал Эпимену, когда я подаю своему брату немного хлеба или чего другого, то демоны унижают мою милостыню, будто бы она подается из человекоугодия. То есть вот дали мы кому-то что-то, и тут приходит помысел, что это ты не Богу угождаешь, это человеку, из человекоугодия. То есть таким образом доброе дело принижается, оно оскорбляется. Старец отвечал ему, хотя бы твоя милостыня подавалась из человекоугодия, но мы все же должны подавать нужное. И рассказал ему следующую притчу. Два земледельца жили в одном месте. Один из них посеял и собрал немного хлеба, хотя и нечистого, а другой, поленившись сеять, не собрал ничего. В случае голода, кто из них будет иметь пропитание? Брат отвечал, тот, кто собрал немного хлеба, хотя и нечистого. Старец сказал, так будем же и мы сеять немного, хотя бы даже и нечистого, чтобы не умереть от голода. Вот это мы с вами, чтобы от духовного голода не умереть, должны делать. Даже если нечисты наши с вами дела. Но опять-таки помним, что, конечно, наша с вами цель доброделания – это то, что они нас превратились бы в чистые. То есть только по любви к Богу творились. Всякое добро, доброе дело является добрым, если творится для Бога во славу Божию. Почему мы с вами отвечаем, когда нам говорят «спасибо», то есть «спаси Бог», мы говорим «во славу Божию». То есть я это сотворил исключительно во славу Божию, чтобы показать этими добрыми делами славу Божию, не свою славу, не то, что я добрый, отзывчивый, милосердный, а это Господь моими руками соделал тебе добро. А я как инструмент. Я раб ничего не стоящий, потому что сделал только то, что должен был сотворить. Вот так вот про себя понимает христианин, а вслух отвечает во славу Божию. Брат спросил старца. Кстати, некоторые спрашивают, а вот если безбожник нам сделал, безбожнику сделали доброе дело, и он нас благодарит, неужели надо говорить во славу Божию? Да. Надо говорить во славу Божию любому, невзирая. Брат спросил старца, какое бы мне делать доброе дело и жить с ним? Старец отвечал, Бог знает, что добро. Я слышал, некто из отцов спросили великого Аву Нестория, друга Авы Антония, какое бы доброе дело делать мне? Ава отвечал ему, не все ли дела равны? Писание говорит, Авраам был странно любив, и Бог был с ним. Итак, Авраам был странно любив, то есть он любил странников. Он принимал, угощал, упокаивал, и Бог был с ним. Илья любил безмолвие, и Бог был с ним. Давид был кроток, и Бог был с ним. Итак, смотри, чего желает по Богу твоя душа, то и делай, и блюди свое сердце. То есть, это и есть та цепь добродетеля, о которой мы с вами говорили на прошлом занятии. То есть, если делаешь одно доброе дело, одну добродетель, то она за собой тянет, как цепь, другое звено. Человек творит, страннолюбие, отсюда милосердие тянется, отсюда вера, надежда, любовь. То есть вера, что это Богу угодно и так далее. То есть делаешь одно добродетель, а они одна за другой тянут следом в душу все, что там должно быть богоугодным. Христианин весь должен быть жертвой Господу и Богу нашему Иисусу Христу, жизнь свою положившему за нас. Любовь Христова объемлет нас. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умерших за них и воскресшего. Мы читаем в посланиях апостола Павла. То есть любовь Христова объемлет нас всех. И христианин должен быть весь жертвой Богу. То есть всего себя принести, волю свою принести в жертву Богу. Это первое, с чего начинается. Это первое, что, как правило, люди не хотят жертвовать Богу. Никак. Вот Отче наш говорит, да будет воля твоя, и тут же творит свою волю. Тут же. Истинно доброе дело творится при употреблении собственных усилий, при содействии собственного разума, при помощи Божьей. Итак, доброе дело, для того, чтобы сотворить, надо усилия собственные приложить. Разум собственный. То есть помним, что разум нам дан не для того, чтобы мы рассуждали, делать доброе дело или не делать, а для того, чтобы рассуждали, как лучше выполнить доброе дело. Ну и понятно, что при помощи Божией, без которой не можем ничего же. В совершении добрых дел самонадеянность и самоуверенность вредят не только их чистоте, но и успеху, и совершенству. То есть вот эта самонадеянность и самоуверенность, в чем она в первую очередь проявляется? А человек начал делать доброе дело и не помолился. То есть не призвал Бога. Он отодвинул в сторону локтем. Сейчас я сам сделаю, не мешай мне, Господи. Сотворю доброе дело. То есть это самоуверенность и самонадеянность. Что я не сделаю, что ли? Первый раз, что ли, картошку чищу? Итак, призвать Бога. Вот таким образом мы демонстрируем, что мы на Него рассчитываем и на Него надеемся. Но и с другой стороны, отказ от употребления собственных сил, ожидание на все вдохновение свыше, также искажает дело и всю деятельность, открывает двери лености и обольщения. Вот это вдохновение свыше. Вот говорит, вот не могу, что, а вдохновения нету. Ну вот нет вдохновения, и все. А сидит человек и ждет, когда он свалится на него. Не свалится это вдохновение, не будет его у человека, который палец не шевелит для того, чтобы оно вошло. Тогда вдохнет в него Господь, когда видит, что человек прилагает к этому собственные усилия, разум, волю. Когда Бога призывает. От Господа приходит помощь, но тем, который действует, а не тем, который бездействует. И сердцем почти никогда не желают добра. Нехотящему Бог не пошлет помощи и вразумления. Но действуй, напрягайся, и придет помощь. Помнить об этом. Всю жизнь помнить, что надо напрягаться. Помним, Царствие Небесное нудится. То есть понуждаем. Если человек себя не понуждает, то помним, ленность обуревает. Одним из семи смертных грехов – ленность. Страшно. Она делает человека парализованным, расслабленным. Высота и чистота, непрерывность и постоянство добродетели достигаются в христианстве путем усвоения христианам праведности Христовой. Единственный же и естественный, невоздержанный и невозрожденный в крещении и других таинствах человек не имеет возможности усвоить себе праведности Христовой, не получит восполнения и укрепления сил и ревности к добру, потому его добрые дела случайны, мимолетны, скороприходящие, не имеют твердости и постоянства. То есть человек некрещенный, как его называют, естественный, вот естественный человек, некрещенный, которого в крещении не возродил Святой Дух, он не может усвоить праведности Христовой, без которой невозможно ни постоянство. Вот это явление, постоянство, как оно необходимо человеку. Без него невозможно спасение. Ведь практика показывает, вот из тех, кто 13 лет назад начал ходить в Ниву духовную и питаться здесь хлебушком духовным, кто здесь начал возрождать душу свою и поднялся до уровня того, что могут самостоятельно же делать богословские доклады, из тех осталось по пальцам пересчитать можно, а остальных нету. Их нет не просто в Ниве духовной, их нету в церквах. Нету, не ходят они. Вот был огонь ревности, вспыхнул и погас. Потому что не было постоянства. Они сначала в Ниву перестали ходить, потом в церковь. Нету их в церкви, нету. Погибают. Но дорогу знают. Глядишь, Бог вернет. Еще раз, для нас с вами очень важно постоянство. Оно нудится. Итак, запомним, что люди некрещенные не имеют добрых дел, постоянных. У них мимолетные, случайные дела, которые они творят. Они иногда гордятся этими случайными делами. Один раз совершит и помнит, кого он облагодетел, всю жизнь помнит, что он кому-то что-то сделал доброе. И этим гордится. И сказано, открывается отличие христианской добродетели от естественной добродетели и превосходство христианской добродетели от надъестественной. То есть естественная добродетель – это та, которую творит человек некрещенный. И вот христианская добродетель, она имеет великое преимущество – над добродетелью человека, не просвещенного крещением. Это отличие сводится к следующему. Естественная добродетель основывается на велениях, указаниях одного человеческого разума, который неясно, а иногда неверно понимает требования нравственного закона или основывается на внушениях человеческой совести, иногда ошибочной и заблуждающейся, а также на естественных усилиях нашей воли, слабой, немощной, при выполнении требований нравственного закона. То есть естественно, добродетель некрещенного человека, она одним разумом человеческим. Понятно, что разум у нас помрачен грехом, ясного представления добродетели не имеет. Понятно, что он вряд ли получит такие силы, как получает христианин при помощи Божией. Мало того, нравственного закона он не знает. Христианская же добродетель основывается на данных божественного откровения, осуществляется усилиями воли, укрепленной благодатной силой Святого Духа, приводит человека в теснейший союз со Христом и вселяет в сердце человека твердую надежду спасения. Вот видим, некрещенный, тот разумом руководствуется, крещенный откровением Божьим. Тот собственными усилиями, а крещенный человек силой Святого Духа. Вот какое преимущество у человека крещенного над естественным, то есть некрещенным? Были, говорит, в одной из своих притч преподобный Варлам, у одного человека три друга. Первых двух он особенно любил, до самой смерти готов был жертвовать для них всем. К третьему же относился с небрежением и питал мало расположения. Но вот случилось, что к этому человеку являются от царя воины и с угрозами велят ему скорее прибыть к царю, чтобы отчитаться в долге в 10 000 талантов серебра. Не имея ничего, чем бы он мог расплатиться, пошел он искать помощи у своих друзей. Приходит к первому, рассказывает о своей беде и просит помощь. Но друг, которого он так любил, говорит: «Я тебе не друг и не знаю, кто ты. У меня теперь без тебя много друзей, и я иду с ними веселиться. А когда этих не будет, другие появятся. На вот тебе, пожалуй, 2 рубища, оденься в них и больше от меня ничего не жди». Тогда человек пошел к другому своему другу, которого тоже очень любил, и сказал: «Вспомни, как я дорожил твоей дружбой, и как ты от меня, какой сподобился чести. Теперь я нахожусь в скорби, в великой беде, помоги мне». Тот отвечал: «Сегодня я занят, да и сам пребываю в горе. Пожалуй, провожу тебя немного до царя, но больше ничего от меня не жди». Так человек с пустыми руками вернулся от своих самых близких друзей. Пошел к третьему другу, которому он до сих пор почти что пренебрегал. Вошел к нему с унылым и постыженным лицом и сказал: «Не смею и уст раскрыть, чтобы говорить с тобою, потому что никакого добра я тебе не сделал и никакого почтения никогда не оказывал. Но пришло ко мне горе великое, и ни к кому обратиться, кроме тебя, за помощью. Был у своих друзей, те отказали мне. Если можешь, помоги сколь-нибудь. Забудь мое пренебрежение к тебе». Друг этот отвечал: «Что ж, я действительно считаю тебя близким мне человеком и помню твое малое добро, сделанное для меня. Теперь с лихвой возвращу его тебе. Не бойся, я упрошу царя, и он не предаст тебя в руки врагов. Мужайся, мой возлюбленный, и не скорби». Тогда человек со слезами воскликнул: «Увы мне, что впредь начну оплакивать? То ли, что в туне я оказывал почтение и любовь неблагодарным друзьям, или пренебрежение, с которым по неразумию я относился к истинному нелицемерному другу». Что значит эта притча? Первый друг есть пагубная алчность к наживе и само тленное богатство, которое покидает человека, когда он при смерти, и дает ему только два рубища на погребение, рубашку и саван. Второй друг – это семейные и друзья, которых мы часто любим до забвения Бога. Но и от них при смерти мало пользы, ибо они проводят человека только до могилы, а потом среди своих забот и попечений также позабудут его. Третий же друг – это наши добрые дела, которые, несомненно, станут, так сказать, ходатаями за нас перед Богом по разлучению души от тела, умолят Бога за нас и помогут свободно войти и пройти воздушное мытарство. Они это, следовательно, и суть истинные наши друзья, помнящие и малое наше благотворение, и с лихвой за них воздающее. Но, как видим, мы ими-то как раз и пренебрегаем. А больше мы любим, понятно, благоденствие материальное, родственников, детей, до богозабвения. На самом деле, зачастую бабушки, матери, бабушки особенно, они так любят своих внучков до богозабвения. Сидят в троллейбусе, бабушка с внучком, заходит такая же бабушка, а бабушка внучку говорит: сиди. Это она по любви к внучку говорит. Она любит его. Он устал, он целый день сидел в школе. Она приехала его забирать из школы. Он целый день, он так устал. Вот ты сиди из любви до богозабвения. Забыла Бога бабушка. Забыла, что придется отвечать за то, что она внука воспитывает эгоистом. Это только один из примеров, когда матери, когда бабушки проявляют вот такое неблагодарное и к Богу, и к людям пожелания своему ребенку, дают детсад, игрушку или что-нибудь съестное, говорит: сам ешь, никому не давай. Сам играй, никому не давай, сам играй. В детском садике преподавал закон Божий. Вот такие случаи постоянно встречались. У него взяли игрушку, он плачет: чего? А мама сказала никому не давать, чтобы сам играл. А у него взяли. А потом маме не дает с папой. Ни жалования не отдает, ни любовь свою не отдает. Он сам все ест. Потому что ему самому мало, так его приучили. Однако, хотя естественно добродетель и не достигает такого совершенства, как добродетель христианская, она все же имеет свое достоинство перед Богом и людьми. По учению Слова Божия, во всяком народе боящийся Бога и поступающий по правде принять приятен ему, мы читаем в книге Деяний. В послании восточных патриархов о православной вере различие между естественной и христианской добродетелью выражено в следующих словах. Добро, которое человек может делать по природе, будучи естественным, ну, то есть некрещенным, делает человека только душевным, а не духовным. И оно не содействует к спасению, хотя оно и не есть зло, и не служит к осуждению. Или добро как добро не может быть причиной зла. То есть, вот то добро, которое делают некрещенные, которое делают не во славу Божию, оно злом не является, но и не содействует спасению. А мы с вами знаем, кто сталкивался с восточными дисциплинами, то есть буддистом, кришнаизмом и прочее, Там у них есть даже такое положение, что человек должен совершить в день определенное количество добрых дел. И они считают, сколько он добрых дел сегодня сделал. Понятно, что таким образом человек впадает в состояние прелести. Он считает свои добрые дела, значит, естественно, каким себя видит? Добродетельным. Он считает, что он этим таким образом спасается. Не спасается. Правда, вред у него не от его добрых дел, а от отношения его к добрым делам. Ведь он превозноситься начинает. Видит себя добродетельным. И такое среди христиан часто встречается. Приходят на исповедь, значит, не просто те, которые номинально, скажем, крещенные, те, кто в храм ходят, и говорит: а чего? Никого не убила, не украла, всем только добро творю. Вот все, всем только добро. Она помнит, кому она в прошлом году сделала доброе дело. И позавчера еще одно доброе дело сделала. Всем только добро творю. Спрашиваешь, не осуждаешь никого? Не, ну бывает. Ну так все, доброе дело сотворила, убила человека насмерть. Осуждением. И себя тоже. Наконец, истинное доброе дело должно совершаться с благоразумием, своевременно, с учетом законных требований обстоятельств. Еще раз. Доброе дело должно быть с благоразумием и своевременно. То есть в свое время. Один старец много лет имел у себя ученика, весьма послушного. Однажды, боримый искушениями, ученик, поклонившись, сказал старцу: «Сделай меня монахом». Старец отвечал ему: «Посмотри место, и сделаем тебе келью». Отойдя на одну версту, ученик нашел место. Потом пошли они и устроили келью. И говорит старец брату: «Делай, что я скажу тебе. Когда захочешь, ешь, пей, спи. Только до субботы не выходи из своей кельи, а тогда приходи ко мне». Брат 2 дня исполнял заповедь старца, но в 3-й день стал скучать и говорит: «Что это сделал со мной старец?» Встал, пел он много псалмов и вкусил пищи уже до захождения солнца. То есть, нарушив заповедь старца, принялся за самовольный подвиг. То есть, не вовремя, старец сказал: до субботы ешь, пей, живи, потом придешь. Он начал совершать самопение и прочее. После того пришел спать на свою рогожку и видит, что на ней лежит эфиоп и скрежещет на него зубами. В сильном страхе побежал он к старцу, изучав дверь, говорил: «Ава, умилосердься надо мной. Отвори скорее». Старец, зная, что он не сохранил его наставления, не отворял ему до утра. Поутру нашел его за дверями, умоляющим и жалящим старец, вел его к себе. Тогда он сказал: «У меня, отец, есть нужда до тебя. Я видел черного эфиопа на моей рогожке, когда пошел спать». Старец отвечал: «Это ты претерпел за то, что не исполнил моего наставления». Старец по возможности изобразил ему правила монашеской жизни, отпустил, и брат скоро сделался добрым монахом. То есть вот он доброе дело хотел сделать, петь псалмы, поститься, но не вовремя. Просто почему не вовремя? Да не было послушания в сердце, без которого ничего, ни одного доброго дела не сделаешь. Смирения не было. Ведь старец почему ему сказал: вот ешь, пей, спи? Чтобы испытать его смирение, без которого невозможно ни вход в Царствие Небесное, никуда. Еще раз, для этого у нас есть разум, рассудительность. Еще раз, все должно быть своевременно. Иногда или не вовремя, или место, или другое, что не позволяет делу быть добрым и являться истинным. Здесь нужна рассудительность, благоразумие, приобретаемые многообразным духовным опытом и подаваемые благодатью Божией. Вот так мы вкратце с вами рассмотрели деяние добрых дел. И мы с вами неоднократно встречались со словом «совесть», когда говорили о добродетелях. Вот сегодня мы с вами коснемся этого явления, попытаемся его несколько рассмотреть с тем, чтобы у нас понятие «совесть» не было какое-то абстрактное и отвлеченное понятие, чтобы мы хоть малейшее имели представление, что это за явление, каким оно бывает, это явление, и как мы должны в себе его воспитывать, это явление, совесть. Итак, начало нравственности прирождено человеку. Начало нравственности в нас Господь при рождении вложил. Каждого человека. То есть это не нами с вами наработанное начало. Оно вложено. Каждый из нас по природе способен различать качество своих действий и ощущать в своей душе довольство или недовольство своими поступками. Еще раз, каждый из нас что-то творит, и внутри чувствует, доволен он или недоволен, то есть качество своих поступков оценить. В этом состоит так называемый естественный нравственный закон, вложенный в нашу природу, в наше естество Творцом. Вот эта способность различать довольство или недовольство – это естественный нравственный закон. Каждого человека вложен при рождении. Носительницей и выразительностью естественно-нравственного закона есть совесть. То есть носительница и выразительница этого закона – совесть. От глагола «ведать», то есть совесть, ведать, знать, соведать. Отсюда сознание. Самое название «совесть» указывает, что совесть есть прежде всего сознание, но сознание особое, сознание нравственное. О действии нравственного закона мы узнаем по присущему нам чувству совести, или, как выражается, голосу совести. То есть вот действие нравственного закона в нас есть голос совести. Совесть подсказывает, значит, нас заговорил нравственный закон. Неиспорченная совесть – это постоянный судья наших действий, чувств и помыслов. Наш лучший друг и советчик, первый утешитель в беде и несчастье, и неумолимый палач в случае нарушений нравственного закона. Еще раз, какая совесть? Не любая. Не испорченная нравственная совесть. То есть не испорченная совесть, вот она нам и судья, и помощник, и утешитель. Еще раз, не испорченная. Упреки и угрызения совести бывают сильны и в то же время неотвратимы. Преступник может иногда избежать суда человеческого, говорит святой Григорий Богослов, но он никогда не избежит суда своей совести. Всю жизнь может совесть мучить. Всю жизнь может совесть мучить человека. И мальчики кровавые в глазах. Помним, да? Значит, всю жизнь молодой человек есть как бы не сжатая нива, как бы необобранный виноградник, полный плодов, то есть сил, крепости и способностей к Богоугождению. Вот, молодые люди, слушаем внимательно и впитываем. Еще раз, это нива не сжатая, полная, это виноградник необорванный, полная плодов, сил крепости, способных богоугождению. Но кто в нем пожинает эти плоды, в молодом человеке? Кто плоды пожинает? Приходит мир с суетой, как с серпом, и пожинает себе. Приходит плоть с серпом природных страстей и пожинает себе, что хочет. Так, суета мирская и плоть начинает пожинать те плоды, которые мы должны были Богу принести. Приходит дьявол с соблазнительными искушениями и старается пожать и поглотить даже и остатки. Мир, суета, дьявол и плоть. Когда же минуют молодые годы и наступит осень старости, тогда сам человек захочет пожать что-либо на ниве своей жизни или обобрать свой виноградник, но не найдет там ничего полезного. Все прежде его пожали и обобрали мир, плоть и дьявол, а ему осталась солома. Это слова к нам, пожилым мужчинам. Потому что женщин пожилых не бывает. Бывают женщины более молодые и менее молодые. Поэтому, да, чего смеетесь, так есть, так говорят. Значит, так вот, первые слова это были обращены к женщинам более молодым, имели молодым, а мужчинам уж нам уж пожилым. Тут, конечно, надо заглянуть и увидим, что, пожалуй, одна солома осталась у нас с вами, и та в труху превращается. Нечего там жать, нет добродетелей. Остается он в скудости, имея возможность найти во своей жизни едва ли какой-либо колос, едва ли какую небольшую гроздь добродетелей. Видя же при кончении свою скудость и нищету, и рассмотрев всю свою жизнь, прошедшую в нерадении, разве не зарыдает он, говоря: «О горе мне!» Так же и святой ангел-хранитель, не имея возможности собрать что-либо доброе при кончении такого человека и положить это доброе против злых его дел, пророчески зарыдает, плача: «О горе мне!» Учит святитель Дмитрий Ростовский. Еще раз увидим, нет там ничего, ни одной добродетели. Горе мне! Пока не поздно зарыдаем сейчас, горе мне. Глядишь, Господь увидит, глядишь, может быть, что-то там и найдется. Может, что-то еще можно найти в этой душе. Может, ангел что-то обрящет. Помним случай, когда один разбойник, раскаявшийся, умер, не принеся ни одного доброго дела, но лежал, заболел, плакал, у него платок лежал на глазах, и он пропитался слезами. И когда он умер, пришли бесы, пришли ангелы. Бесы поставили сразу весы, положили туда его худые дела. Ангелы ходили, ничего найти не могут, разве что нашли этот платок и выжили слезы его покаянные на вторую чашу. И чаши уравнялись. Тогда бес сказал: все равно он наш. Чаша не перевесила. Но вот ангелы излили благодать Божию, милосердие его на чашу со слезами, она перетянула. Вот что спасло. Благодать Божия и милосердие. Но при каком условии? Ну хотя бы слезы у нас были. У нас же нет слез. Ну нет у нас слез покаяния. Вот рыдал. А мы с вами плачем, когда нам себя жалко. Или когда больно. Вот это плачем. А вот по грехам, чтобы нам зарыдать, нарушила пост и зарыдала. Но когда последний раз плакали, когда объелись? А? Понятно. Да? Не, не рыдаем. Смертный грех, обжорство. А впереди еще Пасха. Пасха впереди, учтите. Да, вот говорю, мало осталось. До Пасхи осталось 2 недели. Поэтому готовиться надо. Готовиться, чтобы расстройства желудка не было. Ведь будет. Как разговеемся, так и все. Невооруженные. Еще раз, готовимся очень внимательно, очень серьезная проверка. Ведь на самом деле люди помирали. Помирали от обжорства. Разговелся все, и так, что не может все. Поэтому еще раз, очень серьезно, а тот, кто не помер физически, помирает духовно, потому что объедаются на святой праздник, не в меру. Естественно, нравственное чувство, как вообще всякое чувство, развивается постепенно. На осознанность этого нравственного чувства, на его то или иное содержание и на проявление этого чувства в качестве закона совести оказывает сильное влияние нравственный характер матери, отца, родных и прочих лиц, окружающих ребенка. Еще раз. На нравственное чувство человека влияет окружающие. Но в первую очередь это родственники. Ну и прочие лица, то есть это и друзья его и так далее. Значит, и вот есть одно такое явление. Приходит мать на исповедь и плачет. Все время ругаюсь с сыном, пьет. Ну, тогда, говоришь, надо каяться в том, что не воспитала сына в православии. То есть не ругаться с ним, а каяться и просить Бога прощения за то, что не воспитала сына. Нет, он, говорит, был хороший. Это его друзья научили, он начал пить. Но ведь неправда. Если бы воспитала, если бы в сердце поставила запруду против вот этой болезни страшной, пагубной, ни один товарищ бы его не уговорил выпить. Тогда спрашиваем, скажите, на праздник поднимали в его присутствии рюмку? На день рождения стояла бутылка на столе? Поднимали у него на глазах, вы личным примером научили ребенка пить. А теперь удивляетесь и перекладываете вину на товарищей. Еще раз, в первую очередь, родители, вот они личным примером, если они воспитают вот это нравственное чувство совести, то эта совесть не позволит ему, первое, иметь дурных товарищей. То есть неблагочестивых, совесть не позволит с такими общаться. Не воспитали совесть, он и общается с такими, а потом удивляются. Мало того, не проверяют, с кем общается. Убежал, и ладно, слава Богу. Пришел, хорошо. А где был, с чем занимался? А он же покурил, он же пиво попил. В карты поиграл. Итак, домашнее воспитание, окружающая среда с ее правами, обычаями и преданиями и характером религиозных воззрений. То есть вот с кем мы общаемся. Помним еще раз, что 3 условия должен христианин сохранить, чтобы спастись, как указывают святые отцы. Первое – это регулярно исповедаться, причащаться. Второе, регулярно читать священное писание, священное предание. Простите, только наоборот. Сначала на первом месте это чтение и просвещение, на втором причествовать причастие и дальше общаться с себе подобными. И потом посмотрим, с кем наши дети общаются. С кем мы сами общаемся? С соседкой, которая ни в храм не ходит, не читает ничего. А потом удивляемся, почему мы с ней пустословим, празднословим, осуждаем. Сказано, блажен муж, и же не идет на совет нечестивых. Поэтому, если такая светка есть, значит, надо попытаться ее привести к православию. Надо попытаться ее к благочестию привести. Не получилось. Сказано, еретика после первого-второго вразумления, отвращайся. Все, тогда здрасте, до свидания, помолились. И так ли мы поступаем? А потом удивляемся, почему охлаждается любовь к Богу, почему с одним грехом не можем расстаться. А наша совесть гаснет от такого общения. Еще раз, мы с вами должны попытки делать. Обязательно. Ну как это? Дело христианское, подставить плечо, руку подать. Но если видим, что там бесповоротно человек живет нечестиво, то простите, да будет он тебе как язычник и мытарь. Сказано. Влияние этих обстоятельств объясняет тот факт, что понятие о добре и зле, как у всех народов, так и у отдельных личностей бывают различные. Еще раз. О добре и зле понятия у разных народов и у людей различные. Но в тюрьме, например, там за гордость, за радость, когда человек бахвалится тем, как он обворовал хорошо на воле богатого человека. Вот это понятие о добре и зле. Но там же, если в камере кто-то украдет, это последний человек. До смерти забивают такого. Вот, пожалуйста, понятие о воровстве. У другого на воле украсть – это хорошо, но когда в камере воруют, значит, простите, это уже мерзость. Понятие о добре и зле абсолютно разное. Следовательно, и совесть бывает различна. Вот там, он говорит, бессовестный, воруешь у своих. А у чужих можно. То же самое у нас было при советской власти, когда с предприятий все несли. То есть воровали. Но стыдно было сказать, воровали, совесть не позволяли. Говорит, несуны, несли. Да воровали. Но совесть позволяла украсть. Вот стыдили, поднимали ребенка с места в автобусе. Говорит, а еще пионер. Ну-ка, уступи бабушке место. Вот тут же ребенка пристыдила, тут же его подняла и тут же пошла, сделала аборт. То есть свое собственное ребенка тут же насмерть убила. Без зазрения совести. Вот совесть. История жизни показывает нам, что одни люди иногда признают нравственно добрым, то другие люди отвергают. Например, жители Кавказа считали своим священным долгом кровавую месть за убийство родных, что у других считалось пороком. Вот на Кавказе кровная месть считалась священным долгом, а другие порицали кровавую месть народы. Или спартанцы, жители древней Спарты, признавали совершенно естественным умерщвлять рожденных младенцев, если они были слабы физически. Поступок, который у нас возбуждает отвращение. Правда, не у всех. Много случаев, когда женщины приходят на исповедь, и спрашиваешь, делали аборт, говорит, да, но я была вынуждена. То есть она не кается, не считает себя виноватой вообще. Говорит, мне врачи сказали, что ребенок родится больной. Тогда спрашиваешь, а вот если он родился здоровый и заболел, имеешь ли такое же право убить его? Вот он еще не родился у тебя, еще неизвестно, будет он больной или не будет, ты его убью на всякий случай, потому что он больной. Вот это спартанцы. Вот они, если рождался ребенок больной, они его в пропасть просто бросали. Они только крепких оставляли. У нас женщины творят то же самое, без зазрения совести. Совесть языческих народов никогда не только оправдывала, простите, некогда, но и освящала религией человеческие жертвоприношения, дикие оргии в честь Бахуса, акты кровавой мести, умерщвление дряхлых стариков. Есть такое, было, и у японцев было, что относят старушку, свою мать, в горы и оставляют одну. Ну, кому она нужна? То есть это норма, совесть позволяла. Но у нас сейчас то же самое творится, по сути. Люди совершали иногда самые жестокие действия, даже страшные преступления, ссылаясь на голос своей совести. Например, в средние века казни инквизиции считали делом совести. Таким образом, совесть находится в зависимости от всего совокупности умственного и особенно нравственного состояния человека. Еще раз. Совесть зависит от разума и от нравственного состояния. А так как в умственном и особенно в нравственном отношении, как отдельного человека, так и целых народов бывает извращенное, то по этой причине голос совести у людей слышится весьма различный, даже противоречивый. Сколько людей, столько получается и голоса совести. В прологе, составленном в 1912 году, мы читаем следующее. Что особенно ужасно в нашем Отечестве, это то, что неверие со времен забастовок, ну, имеется в виду 905 год, проникло и в среду простолюдинов. Понятно, что вначале вольнодумством занялась высшая аристократия. А простолюдины как были верующим, так и были. И вдруг после забастовок прокралось неверие. И ныне ничего нет удивительного встретить молодого крестьянина, который говорит: «Да ты видел Бога? Нет? Значит, его и нет. А Бога выдумали священники из-за своей корости». Что ж, братья, сказать про таких нечестивцев? То есть, вот с чего началось, вот где совесть уже померкла, извратилась у человека. Помним, что совесть тогда, она нравственная истина, когда она уживается с законом Божьим, когда она им руководствуется, только тогда она истинная. Рассмотрим различные состояния совести. Будучи одинаково присущей всем людям, совесть весьма различно действует у разных людей. Даже в одном и том же человеке не всегда действует одинаково. Нередко можно встретить людей, которые в различные периоды своего развития бывают то более, то менее совестливыми. То осуждают, то оправдывают одни и те же явления в нравственной области. Встречаются люди, которые как будто бы вовсе потеряли совесть, заглушили ее в себе. На самом деле, вот смотрите, у нас уже не считается бессовестным ходить с голым животом по улице. Мало того, чтобы еще больше внимания привлечь, еще сережки туда вставляют, пупки. И это не кажется бессовестным. И никто не говорит этой девочке, это же бессовестно. То есть уже в молодости вытравили чувство совести, стыда. А девичьей совести вообще забыли. Сейчас нет понятия девичьей совести, девичьего стыда. Нет его. Наше поколение еще помнит это, когда стыдили, говорит, ты же девочка. Или, а еще девочка. А сейчас говорит, ну и что? Потому что нет этого понятия, атрофировалось, вытравили его. А это наш грех перед нашими глазами. Это наш грех. Это наша смена растет такая. Мы ее не воспитали. Мы ей совести не возбудили. Голос совести у человека может быть истинным или неистинным, или то и другое в различной степени. В Священном Писании совесть может быть, с одной стороны, благою и доброй, прекрасной, чистой, непорочной, читаем и в деяниях, и в посланиях. А с другой стороны, порочной или лукавой, оскверненной, слабой, сожженной. Опять-таки читаем в посланиях апостола Павла в различных местах. И еще заблуждающейся или немощной. То есть вот эти качества совести, которые мы перечислили, они указываются в Священном Писании, перечисляются. Какая может быть совесть? По действиям, функциям, в совести видят законодателя, свидетеля или судью и воздаятеля. То есть вот три действия, три функции совести. Еще раз повторю, законодатель, совесть, свидетель или судья и воздаятель. Во всех этих ее сторонах в ней усматривается большая разница у доброго христианина и у человека-грешника, отпадшего от Бога. То есть вот эти функции, они разнятся крепко у христианина и у безбожника. Если совесть, есть голос Бога в душе, законодатель, его око – свидетель, и наместница его правосудия – судья и воздаятель, то при отпадении человека от Бога все эти, так сказать, божественные воздействия, наития через дух ослабевают и уменьшаются. То есть, голос Бога – законодатель, око – свидетель, то есть видит совесть, что мы творим, от нее ничего не скроешь. И судья и воздаятель, в случае, если мы творим не то, что должно творить по закону Божьему. Так вот, если человек отпадает от Бога, то все эти действия уменьшаются, то есть совесть, она замолкает в нас. Кроме того, и сила души, рассудок, воля и чувства, через которые выявляется совесть, расстроены грехом. Поэтому и от совести нельзя ожидать правильной деятельности. То есть, как только вмешивается грех, он расстраивает все. И что можно ждать доброго от совести? Уже не стыдно танцевать. Когда говоришь, ну разве можно обниматься с чужим мужчиной даже под музыку? Говорят, нельзя. Ну, не будем танцевать. Не, ну, батюшка, как же так? И все. Совесть заглушена. Попытались ее возбудить. Симеон Новый Богослов учит, христианин должен знать, искушения дьявола бывают двух родов. Птицу, свободно летающую, чтобы найти пищу, обманывает птицелов, расстелив на земле сети и положив поверх по них приманку. Птица слетает вниз, чтобы поклевать, запутывается в сетях и попадает в плен. Приходит птицелов, берет ее в руки и делает с ней, что хочет. Так и дьявол, зная, что ум человеческий находится в непрестанном движении, невидимо подкрадывается к человеку, кладет перед помыслов его какую-нибудь сласть, как приманку, а под сластью простирает, как сеть, грех, который есть вместе и рука дьявола, невидимая и скрытая, потому что без греха нельзя дьяволу схватить душу человека. Вот как птички подбросили сладость, она села и попала. Вот так и дьявол перед помыслом предлагает какую-нибудь сласть. И тут же сеть, грех. Когда же успеет он приманить душу приманкой сласти, тогда опутывает ее сетями и схватывает. Первым делом его бывает завязать ей глаза, то есть омрачить ум, чтобы она не увидела света и пути и не убежала. Это со всем тщанием делает он до тех пор, пока она привычкой к сласти и долговременным пребыванием во грехе совсем не предастся воле его и не сделается во всем ему подручной, возлюбленной рабою. Раз накрасилась, два накрасилась, все, сети, раба и так далее. После этого она сама не захочет уже убежать от господина своего, к которому привыкла, и который утешает ее и насыщает ее всякими сластями, пока совсем не растлит ее нечистыми зловониями, явствами. Когда же увидит, что она совсем растлилась, тогда направляет ее на всякого рода непотребства, грехи и злодеяния. Но птицелов не может стянуть птицу с воздуха на свою приманку, а дьявол, если найдет душу, обнаженную от благодати Божией, может подвигнуть стремление и пожелание души на сласть и склонить ее на свою волю. Поэтому и сказал я, что искушения дьявола бывают двух видов. Первая – приманка сластью, которую кладет он перед помыслом, а другое – рожение похоти, которым понуждает он душу пожелать сластей и склоняет ее на свою волю. Так, первое. Перед помыслом что-то вожделенное, а дальше пожелание этого вожделенного. Уклонение совести от путей правды есть невольные, ненамеренные заблуждения, есть намеренные искажение или порча совести от противодействия ей в угодность порокам и страстям. То есть, вот есть у нас невольные заблуждения, и совесть уклоняется от правды, а есть намеренные. Все это отражается на указанных действиях или функциях совести. Укажем уклонение и искажение совести в ее функциях, действиях. Как законодатель, совесть бывает неведущей, колеблющейся и погрешающей. Итак, неведущая, колеблющая и погрешающая. Совесть как законодатель. Дело совести как законодателя – показывать нравственные законы, по которым необходимо действовать человеку. Итак, вот как законодатель, совесть должна нам указывать. Это законно, это беззаконно. Это законно, это беззаконно. При каждом нашем помысле, действии, вот ее задача, законодателя. В первую очередь, совесть должна указывать человеку, что требует от него воля Божия. Какое главное начало в нравственной деятельности, главное направление всех его стремлений, помышлений, действий. Итак, в первую очередь, что требует воля Божия? Вот если эта совесть подсказывает, значит, она работает как истинный законодатель. Но часто бывает, что у человека совесть в этом отношении молчит, находится в неведении. Поэтому бывает так, что человек наиболее важным в жизни считает то, что в действительности не является главным. Например, иной выше всего ставит только хождение к богослужению, не занимаясь, как все, полезным трудом. Мало того, вот это явление, оно очень распространено у нас. Когда человек считает, что он ходит регулярно в храм и на этом исполняет все, что должно исполнить перед Богом, перед людьми, перед совестью. Все. На этом ограничивается. Ни он не читает Священное Писание, Священное Предание, ни он исправляет свою жизнь к лучшему, приходит, в лучшем случае перечисляет грехи, на них же возвращается. Другой главным считает свою профессию. Третий – служение одному из видов искусств. Четвертый, наиболее важным, кабинетные занятия ученого и так далее. Когда же совесть является неведущей в главном относительно закона Божия, то в частных действиях и случаях она является колеблющейся, недальновидной. Во всех частных случаях совесть колеблется между «да» и «нет». Нередко оставляет человека действовать на удачу, по влечению обстоятельств, без внутреннего уверения и одобрения, что хорошо, что плохо. Вот поэтому совесть необходимо проверять. Каким образом мы ее проверяем? А соответствует ли то, что она подсказывает закону Божьему, или нет? Вот при каждом поступке, помысле, действии, если мы это творим, мы ее под контролем, мы ее держим в чистоте. Но если мы не проверяем, как она, действует ли она по закону Божьему, ведает ли она, что в этом случае говорит закон Божий, или не ведает? Если она неведущая, то она колеблющаяся, человек на удачу поступает, он не знает, как правильно поступить, зачастую ошибается. Еще большему повреждению, искажению подвергается законодательская совесть, когда подвергается в человеку влиянию эгоизма и ему подчиняется. Еще раз, эгоизм. Вот что в первую очередь и сильнейшее повреждает нашу с вами совесть. Здесь сначала ее законы перетолковываются, потом извращаются и, наконец, заменяются совсем иными, самовольными и даже противоречащими истинному закону Божьему. Все, перетолковали все законы, изменили. Значит, когда это бывает? Когда человек своей жизнью руководствуется, прежде чем что-то сказать, сделать, поступить, не о том, угодно ли это Богу. Вот один вопрос, угодно ли это Богу? А у христианина. А когда человек говорит, а приятно это или неприятно, начинает взвешивать, удобно, неудобно, выгодно, невыгодно. Все, Бога там нету. Есть я и мне. Это эгоизм. И тогда он перетолковывает, все законы перетолковывает. И получается это вот как. Мы охотно верим тому, что любим, что нам нравится, и мы сильно желаем, чтобы истина была на стороне любимого, на стороне себелюбивых наших склонностей. То есть, вот охотно мы выслушаем то, что нам приятно, что мы любим. Поэтому иногда, когда приходят за советом, и говоришь от святых отцов, говоришь от священного писания, человека это не устраивает, потому что это не соответствует его пожеланиям, его любви к предмету, к действию. Тогда он про себя говорит, наверное, что-то батюшка тут не так понял. Идет и те же самые вопросы задает другому, третьему, четвертому, пока не найдет, что кто-то ему скажет так, как хочется ему. Все, совесть окончательно извращена. Он уже она подтверждена тем, что получила подкрепление. Да, вот действительно так есть, так хорошо. Поэтому, если в себе мы слышим голос совести, заповедью, противоположной нашей склонности, то уже в самом начале он имеет для нас меньше убеждения, чем требования сердца. То есть вот мы, у нас требование сердца, желание, оно перевешивает голос совести. Но мне же надо, мне же хочется. Все. Если кто-то сомневается, что у него не так это происходит по-другому, то сразу хочется задать вопрос, пост нарушали? Все. И на этом заканчивается у нас любовь к Богу, начинается любовь к желудку, любовь к чувствам, а не к нашей совести. Она тут же замолчала у нас при виде куска колбасы на праздничном столе, куда мы попали, как бы случайно, на самом деле пришли добровольно. В душе рождается раздумье, сомнение, недоумение относительно истинного смысла заповеди, подходит ли вообще она к данному случаю и к моему положению и прочее. То есть начинает человек задуматься, то есть он не думает, как лучше выполнить заповедь. Он думает, выполнить ее или не выполнить. И вообще это, наверное, из другой оперы, эта заповедь. Она не к этому месту и не ко мне вообще. Исполнение требования голоса совести откладывается, а затем под влиянием мыслей в угоду сердца закон перетолковывается, и мы не исполняем его под различными предлогами. Все. И это, кстати, начинает человека укореняться. Вот один раз переступить совесть, один раз ей дать замолчать, дальше человек очень легко подвигается на беззаконие. Так под предлогом сохранения здоровья удаляются от поста и воздержания твердо. Не было практически дня, чтобы не приходил на исповедь кто-то и не говорил, не пощусь, спрашиваю, почему. Ну и начинает ссылаться на здоровье, которое никакого отношения к желудке не имеет и к его здоровью. А под предлогом материальной нужды или поддержания семейного благосостояния отказываются от благотворения, отстаивая честь, допускают месть и прочее. Некоторый брат, обиженный другим братом, пришел к Аве Сисою Фивейскому и говорит ему: «Такой-то брат обидел меня, хочу и я отомстить за себя». Старец же увещевал его: «Нет, чада, предоставь лучше Богу дело отмщения». Брат сказал: «Не успокоюсь до тех пор, пока не отомщу за себя». Тогда старец сказал: «Помолимся, брат». И вставший старец сказал: «Боже, Боже, мы не имеем нужды в Твоем попечении о нас, ибо мы сами делаем отмщение наше». Брат, услышав сия, пал к ногам старца, сказал: «Не стану судиться с братом, прости меня». У нас, к сожалению, время кончилось.